Коринфянам 15. Мы сильные, 1 стихе, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Что значит сильных и кто этих? Ну, Павел писал коринфянам, и в этом церкви, кажется, что был часть еврей, еврейский христианин и часть язычников. И 14 главу, 1 стихе, он писал: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощные есть овощи». Получается, что те, которые немощного, или как он здесь сказал, бессильных, являются тех, которые думали, что до сих пор надо соблюдать закон Моисеева. Те, которые считали, что нельзя кушать мясо, нельзя кушать кровь, и поэтому они только кушали овощи. Павел объяснил уже раньше коринфянам, что вот закон Моисеева уже закончился, вполне закончился. Но, видимо, не все с ним согласны. И он прекрасно знал, что там в Риме находился тех христиан, верующих, евреи, которые считали, что нет, это нельзя кушать свинину, это нельзя вообще кровь кушать, это нельзя по закону. То есть они не согласились с ним. Но он не сказал: ну хорошо, если вы со мной не согласны, хорошо, вон отсюда. Нет, он сказал тех, которые он называл сильными, тех, которые поняли, что закон Моисеев уже закончился, что надо терпеть тех бессильных. И надо тогда сносить, он сказал, немощи бессильных, и не себе угождать. Себе угождать в этом контексте было бы сказать тех евреям, которые до сих пор соблюдали или пробовали соблюдать закона, что это ваше мнение, а вы не правы, в принципе, вон отсюда, без терпения. А он сказал: нет, надо как-то с ними терпеть. И терпеть с теми, которые имеют столько догматизм, когда они не правы, это очень сложно. Мы все, я уверен, знаем таких людей, которые очень догматичны и очень сильно считают, что я прав, когда мы знаем, что они не правы. Они вообще не в курсе дела, не поняли самые основательные моменты. И терпеть с такими людьми очень сложно. Нормально терпеть с человеком, который принимается, что я не понимаю, и, наверное, я ошибаюсь. А с людьми, которые догматичны, сам достаточно убеждены, что я прав, когда мы знаем, что они не правы, это очень сложно. И он сказал: каждый из нас, который должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Нам надо думать, как я могу тот человеку помочь. Чем думать: да ладно, он со мной не согласен, такой. Нам надо думать, размышлять, молиться, как я могу назидать тот человеку и помогать тех, которые сам достаточен и догматичны, убеждены, что я прав. Это очень сложно. И он сказал, что это доля нашего христианства, это делать. Потому что и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие сословивших тебе пали на меня. Он цитировал из Ветхого Завета, из-за этого пророчества о распятии Иисуса. И он тогда имел в виду, что когда Иисус умер на кресте, он, в принципе, сделал то, что нам придется делать, когда мы терпим таких самодостаточных людей, которые неправильно убеждены и все равно хотят как-то сам себе оправдаться через свою послушность к закону. И мы видим опять здесь, как Иисус на кресте столько лет тому назад, он не просто какой-то икон туда, куда мы смотрим. Нет. Его пример там является пример для нас в любом случае в жизни. В этом деликатном случае, когда нам придется терпеть догматичнее, самодостаточно людей, которые не правы, но считают, что я прав. терпеть с такими людьми, мы думаем, ну откуда сила, откуда терпение, откуда я могу как-то взяться, чтобы как-то терпеть с такими людьми. И он цитировал тогда из Ветхого Завета насчет вот, распятия Иисуса. Он имел в виду, что если он это сделал, вот, он является живой образец для нас. В нашем, в этом случае, терпение с теми в церкви, внутри церкви, которые вообще сам достаточен и не понимают, и сложные такие люди и так далее. Вот. И итак, вот Иисус там на кресте является для нас пример, и как-то его пример там как-то влияется над нами. Когда мы говорим, ну, Господи, дай мне терпение. Ладно, хорошо, а каким образом он отвечает? Вот в том, что поскольку мы размышляем об Иисусе там, мы понимаем, что он на кресте является живой пример постоянно перед глазами моим, вот для меня сегодня. Все, четвертое, что писано было прежде, написано нам в наставлении. То есть все то, что написано об Иисусе на кресте, это написано и нам. Потому что Он там является нашим вот, пример. Потому что Он является для нас, наш герой, Он является для нас самый центральный момент и человек в нашей жизни. Поэтому Он там, и все то, что написано у Него там, на кресте, является для нас, на самом деле, живое ободрение. Вот. И пятом, Бог же терпение. То есть у Бога столько терпений с нами. Потому что мы тоже такие, сам достаточен, сам убеждены, что я прав, и Бог нет. Мы тоже такие. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в едином мысли между собою по учению Христа Иисуса. Бог тогда готов дать нам какой-то психологический подход. Терпение – это, конечно, внутреннее, говорится, то, что у нас есть внутри. И Бог готов дать нам терпеть с людьми. И это не просто так, что Бог только сделал чудеса в первом веке и уже как-то неактивно. Нет, Он очень активно. И Он готов дать нам такое, ну, внутреннее характеристики, такую внутреннюю силу. И это называется, другими словами, Святой Дух. Потому что Дух, скоро всего, говорится не только о силу, но тоже о мышлении. Потому что до того, что человек творит любое, ну, дело, он об этом думает, размышляет, планирует. Итак, тот еврейский, греческий слово «дух» имеется очень широкие определения. Это не только говорится о силу, это так и тоже иногда значит просто силу, но и тоже умысл, и ум, и как человек думает и чувствует. То есть Бог готов дать нам Святой Дух внутри, тот внутренний вот сил и тот внутренний характеристики. Поэтому ободрая людей принять крещение, потому что Бог готов таким образом дать нам Святой Дух. И это тот дух, который, тот внутренний психологический укрепление, который нам так нуждается. И даже если мы приняли крещение, наверное, иногда считаем, а только этого никакого нету. Это не так. Бог дал нам потенциал на самом деле. Но нам надо использовать тот дух, который Он дал нам. Шестой, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Единодушно. Имейте, Павел несколько раз писал в разных посланиях, одно и то же душа, или мысль, или ум. И чьи это? Это ум Иисуса. Поэтому в пятом стихе, да дарует вам быть в едином мысли между собою по учению Христа. Итак, поскольку мы намереваемся думать и быть так, как и Он, как Иисуса, имея Его мысль, Его ум, Его дух, это все говорится об одном и том же, вот, тогда у нас будет тогда в какой-то мере но единствие. Но единствие это не униформальность, это не значит, что мы все идентичны, думаем и чувствуем, или толкуем Библию, идентичны. То есть единствие значит, что я, например, постараюсь, намеряюсь, самое главное, думать так, как Иисуса. И ты тоже так обещал, вот, что я постараюсь, самое главное, думать и мыслить, и чувствовать, как и Он. И вот в этом у нас есть тогда единствие. А это не значит, что мы будем думать идентичны. Нет. Значит, что наш фокус является тот человек, тот Иисус. Поэтому ободряю людей каждый день читать хоть кое-что из Евангелия. Потому что Он на самом деле является для нас образец. И Его присутствие в нашей жизни зависит на наши контакты, на наши связи с Ним. Посему принимайте, седьмой, друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Всякими наш недостаток, зная, что мы далеко не совершенны, мы столько не понимаем, столько не то, а все равно Иисус нам принял. И так как Он нас принял и терпел, нам надо отражать то, что Он показал нам, и как Он поступал с нами. Нам надо это отражать другими во Христе. И почему тогда 8 стих он начинал говорить о том, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, в смысле для евреев? Зачем он начинал об этом говорить? Это прямо в контексте. Он имел в виду, что вы, как язычников, которые приняли Иисуса, вы сильны. Вы понимаете, что не надо соблюдать закон Моисеева. А нет, евреи, очень сложно с ними терпеть. Павел это понял, он сам еврей. Он понял, до такой степени это сложно терпеть с ними. Он сказал, что Иисус Христос был служителем для обрезанных. Он тоже служил евреям. Он сказал, имел в виду, что давайте, вы тоже терпите этими евреям в церкви. И он цитировал несколько стихов из Ветхого Завета, особо из Псалтира, Псалмея и Давидова. В 10 стихе еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, со народом его», в смысле евреям. Итак, даже во время Ветхого Завета Павел имел в виду, что тех, которые по-духовному мыслили и думали, даже тех во время Ветхого Завета, вот, поняли, что это намерение Божье спасать язычники. Евреи, конечно, это не понравилось, думали, да нет, спасение только для нас. Он здесь цитировал столько цитаты, где видимо, что Бог имел в плане того, что язычники тоже будут вместе с Израилем восхвалить Господу. Итак, у Давида особо было такое намерение даже обратить язычников к Богу. И столько его псалмей об этом говорится. Он даже, почему? Они все песни, правильно? Псалтир – это песни. Он таким образом думал, как я могу тогда распространять новости и информацию о Божьей Израиле и дальше к язычникам. И он способом музыкам это сделал. И вспоминаю, что большинство людей были неграмотны, не умели читать. Вот песни, это да, это очень сильно. Они слышали бы, распространялись бы его песни и поняли, да, что вот это приглашение от Бога Израилева как-то присоединяться к Нему. 13. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Опять, надежда и радость, и мир – это внутри человека, это в сердце, это в духе человека. Надеюсь, что вот, любовь, мир, радость и так далее. Это внутри человека. И он сказал, что он желал, чтобы Бог исполнит вас всякой радости и мира силою Духа Святого. Опять, Дух Святой говорится о той внутренней силе, которая на самом деле у Бога есть, и Он намерает дать нам. Потому что нельзя просто читать такие слова, что «Ой, у меня должна быть надежда, у меня должен быть радость и мир. Хорошо, я буду это чувствовать». Нет. В человеческой психологии не так просто, что читаешь, что «Ой, у меня должна быть радость». Хорошо, начинаю тогда быть радостным. Нет, это так не получается. Бог должен исполнить человека радости, мира и надежды. Это от Бога. Потому что мы не сможем сам себе как-то вкручивать но ум и чувство, что давай, Данка, надо быть веселым сегодня, надо иметь радость, надо иметь мир. Мы не сможем. У нас такие контроль, такие кнопки на мозгов нету. Вот, нажимать, что вот радость будет, вот мир будет. Нет, мы не сможем сам себе контролировать в этом плане. А Бог тогда, он сказал, да пусть Бог будет исполнить вас. Каким образом? Как в механическом плане? Силою Духа Святого. Обогатились пусть надеждой. Так, тот понятие Святой Дух является абсолютно центральным. Евангелие, учение Павла. Он это очень желал, сильно желал. И все его послания, почему он постоянно говорил об этом? Потому что он хотел, чтобы они думали и поступили бы по-другому. И потому что многие этих людей приняли крещение, но правда жизни был не очень хорошая, вот, и как-то он не совпадал с этими принципами Иисуса. Он имел в виду, что поскольку у них есть этот Святой Дух, пусть разрешайте действие Божие. И хорошо молиться каждый утром, чтобы как-то мы открыты. Я открыт к тебе, Боже. Вот действуй. Вот. Я открыта. Исполни меня. Используй меня. Вот как ты хочешь. И дай мне эти мысли, которые мне нужны. И сам я уверен у вас, братья, в 14 стихе, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Он писал всем, и тех, как называемые сильные, и тех бессильных. Тех, которые поняли, что Иисус через свою смерть уже закончил закон Моисеева, и тех, которые это не хотели принять. Он сказал здесь, что Бог уже исполнил вас силою Духа Святого, вот даже всякого познания, в таком степени вы сможете даже наставлять друг друга. Итак, несмотря на то, что они не согласились насчет толкования, насчет мяса, насчет закона Моисеева, он сказал, что я уверен, что у вас есть такое познание. Видимо, он имел в виду, что в потенциале у вас есть. Но надо это использовать, потому что они спорили с друг другом и так далее. И как он писал к Римлянам 13 главу, это видимо, что их образ жизни в таком степени плохой, что даже вот, перед судья они явились. Не платили налог, не то делали, даже преступления сделали и так далее. Но он здесь писал у них в таком положительном плане. Только в том, что у них по потенциалу был такой дух, чтобы так не делать. И он привел себе как образец. Он сказал в 18 стихе, что Христос через меня действовал сильно. И так и есть, что Иисус всегда как-то через какой-то механизм здесь на земле действуется. Павел был вообще молодец. Но я чувствую, что он имел какую-то обсессию насчет посещения Рима. Рим был, конечно, столица Римского империи. Когда он начинал писать к римлянам первым главе, он объяснил, что я вас не знаю, он там не был в Риме, но очень сильно хотел, очень сильно. Он сказал в 9 стихе, в 1 главе, что я непрестанно вспоминаю о вас в молитвах, всегда просил в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешила меня прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас. То есть он постоянно молился, чтобы Бог дал ему дорогу к Риму. Но он был апостол язычников, и Бог хотел, как он здесь объяснил, 15 главу, вот, чтобы он проповедовал, как сказать, на новом земле, на новом местах, где людей даже не слышали об Иисусе. В Риме уже была церковь. Он эту церковь не основал, потому что он там не был. И я чувствовал, что он как-то слишком сильно туда хотел. Вот. И он объяснил так его планы. В 24-м, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что проходя, увижу с вами, и что вы проводите меня туда, в смысле, в Испанию. Это его планы. И 28-й, исполнив это и верно, доставив им сей плод усердия, я отправляюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением. Но это его планы, и он как догматичный как-то об этом говорил. Но по фактам, по крайней мере по Библии, он никогда не был в Испании. Его планы не получились, не исполнились. Он здесь сказал, что я сейчас, в 25-м, я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым и передать эти братья то, что собрались этих из Македонии и Ахая, потому что был город там, в Израиле. И сказал, что я туда сейчас езжу, и после этого я к вам. По пути в Испанию. Так не получилось. Он посетил Иерусалим, и это не то, что все в Македонии, Ахая, он здесь писал, 26-й, усердствует вот некоторым подаянием. Это не так. Он хотел, чтобы так, но не получилось. Он писал во второе послание к Коринфянам, 9, что давайте, вы обещали дать кое-что для этих людей, этих братьев в Иерусалиме, а вы не дали. Почему? Давайте, ребят, дайте то, что вы обещали. И видимо, что они не хотели это делать. И когда он пришел в Иерусалиме, сразу он был под арестом. Вот. И бросили ему в тюрьме 2 года. И на конце этого срока он сказал, нет, я хочу, чтобы мое дело слышно было Кесаря в Риме. Потому что он, как гражданин Рима, имел такое право так требовать. И помните, как судья сказал, это жалко, что ты так хочешь, потому что я готов дать вам свободу прямо сейчас. Ты уже служил 2 года. Все, хорошо, уходи. Нет, я принципиально хочу в Риме. И в конце концов, тот Агриппа сказал, тот судья сказал, хорошо, если вы так требуете, то хорошо, что мне делать? Отправить тебе туда. Хорошо. Но я мог бы дать вам свободу прямо сейчас. Нет. Павел отказался от свободы. Я хочу, чтобы мои дела не закончились. Судья сказал, закончи вам дела, все, уходи. Нет, не заключай. Мое дело. Я хочу в Риме. И почему он это сделал? Много людей догадались, почему он это требовал. Почему он немножко немудрый поступал. Почему не принял свободу. Зачем он сказал, нет, не закрой дело. Я хочу перед Кесарем отвечать. Я думаю, потому что он так хотел. У него был такой обсессию к Риму. Поехать. И это, конечно, дорого. И далеко. Потому что он там, в Израиле, когда он был в тюрьме. И как попасть туда? Сложно. Это так, как, наверное, в нашем масштабе, вот, и в рамках, у кого есть обсессию с Австралией. Ой, как я хочу в Австралию поехать. А зачем? Ну, просто так. Так хочу, всегда мечтал, хорошо. И человек любым образом будет как-то делать, чтобы я, по крайней мере, буду в Австралию. Это далеко, это дорого. Ну, хорошо, пусть тогда у него будет какое-то дело, какое-то преступление, ладно, я там буду отвечать. Вы помните, как Павел плавал туда, в Риме, и как тот путешествие было очень-очень не... Но Богу угодно, кажется. У него столько проблем. Корабли крушения, и требовало очень много времени. Они жили немножко в Крете, и на этом Мелит почти умер. И тоже почти умер, когда змея на него присыпался, и почти умер от этого. И, в конце концов, он писал к Тимофею, в самом конце, что я в Риме, я в тюрьме, не холодно, куртки у меня нету, приезжай поскорее, возьми, пожалуйста, куртку. И сказал, что я скоро умру. И никто здесь как-то не стоял со мной, тот церковь в Риме, кому он писал, не стояли с ним. И все как-то не получилось. А здесь он раньше писал к римлянам с таким уверенностью, что так и так будет. Это понятно тогда, что все его планы как-то не получились, не очень, не так, как он ожидал. И точно он не ездил дальше в Испанию, так как он мечтал. Так он сказал, что это, я буду это делать. Жалко, что он не сказал «Бог даст». Здесь об этом речь нет. Он убежден, что так и будет. Точно, да, Бог это хочет. Но нет. И вот уроки для нас многие, что мы сможем и тоже считать, что я как-то хочу так и так делать для Бога даже. Вот как-то сам себе оправдаемся, что нет, я это хочу делать для Бога и так далее. Когда по фактам это не воля Божья. Это не то, что Бог хочет. Но Бог такой, Он разрешает человеку, Он пропускает человеку. Хорошо, ты так хочешь делать. Допустим, у тебя обсессия. Почему-то ездить в Австралию. Хорошо, ладно. Ты это хочешь, тогда езжай туда. И вот всякие беда. И по пути, и тоже там. И... У нас придется тогда смириться под руком Господом, зная, что Он, у Него есть Его желание для нас, нам надо молиться, узнать, что Ты именно хочешь от меня, и пробовать это исполнять. И видимо, что у Павла был так, какой-то талант проповедовать, и даже когда Иисус явился к нему по пути в Дамаске, Он сказал, ты будешь проповедовать и должен проповедовать перед язычниками. И в 20 стихе, притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Тогда, правильно, Павел, правильно. А зачем тогда ты так хочешь в Риме? Церковь, которую ты сам вот, не основал, и почему ты хочешь там созидать на чужом основании, там в Риме? Если даже у Павла, который был вообще замечательный христианин, замечательный верующий человек, был какой-то сторону в жизни, какой-то полос там, который не совсем то, тем более для нас. И когда мы как-то жалуем о том, что наши братья, сестер не совсем то, и так не делают, и так далее. Но это не удивительно, мы все несовершенны. И больше всего, когда я дам людям призыв принять крещение, или вообще более серьезно отдать жизнь к Богу, люди считают, ой, я не готов, я не совсем. Мы все такие, никто из нас не готов, никого нету совершенства. Даже у Павла сам не был. Он даже в 7 главе к Римлянам признался, что то, что я хочу делать, я просто-напросто не делаю. Вот. И то, что я не хочу делать, вот придется, что я это делаю. Это не как-то оправдание. Я не имел в виду, что давайте, ребят, ходи, грешите в покое. Нет, нет. Далеко нет. Но все равно. Мы не такие люди, я знаю. Но все равно мы грешаем, правильно? А вот факт того, что мы грешные, это, к сожалению, так, как и есть. И факт того, что мы до конца все-таки не понимаем. Факт того, что у нас не совсем совершенные функции духовным образом.